Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. На Радио «Вера» Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Володихин родился в 1969 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 91 года работает на кафедре источниковедения и историографии университета. Профессор, доктор исторических наук. Входит в состав редакционно-издательского совета Института специальных исторических дисциплин Российской академии естественных наук. Член Союза писателей. Дмитрий Володихин известен как автор ряда научных исторических монографий, книг по истории русского средневековья, более 400 научных и научно-популярных работ. За монографию «Пожарский» удостоен Макариевской премии. Пишет прозу. Из-под его пера вышли книги, написанные в жанрах научной фантастики и фэнтези.
Здравствуйте, и сразу давайте приступать к нашему разговору. 200 лет назад, в 1815 году, состоялся знаменитый Венский конгресс, пала империя Наполеона Бонапарта, изменился мир.
Его усиленно переделали,
требовались какие-то новые международные отношения. И мы хотим сегодняшний разговор посвятить вот этой теме. И такой первый вопрос, почему мы сегодня говорим, почему важно в контексте сегодняшнего дня вспомнить эту дату, очень значительную в русской истории?
Да, это и без контекста сегодняшнего дня интересно. Вот послушайте, обычно нормальный человек, как только услышит о конгрессе, конференции какой-нибудь, о собрании дипломатов, сразу переключается на другую программу. Неважно, радио это или телевидение, все равно, неинтересно. Огромное количество людей, в большинстве случаев, не интересуется всей этой государственной, политической, дипломатической информацией, но рад, что в новостях немного послушает. Почему вообще надо говорить о Венском конгрессе? Чем он отличается? Да дело вот в чем. Мы привыкли себе представлять Европу в качестве такой хорошей, добротной, качественной неизменности, в качестве комфортной среды, в качестве порядка. А вот в начале XIX века, ну вот Венский конгресс закончился в 1815 году летом, Европа была даже не детским конструктором, который какой-то шалун и взял и разметал по всей комнате. Европа напоминала лаву, которая еще горяча, все еще не остыла, все еще можно об нее обжечься, и нужно придать этой лаве какие-то более или менее цивилизованные формы. Нужно было придать и форму Европе, которая эту форму утратила. А несколько десятилетий шли чудовищные, разрушительные, страшные революционные войны. Ну, вторая половина этих войн называется наполеоновские, но, в принципе, именно что революционные. Приходила французская армия, крушила национальные обычаи, традиции, границы, церковь. Все, что ей попадалось на ее пути, она разрушала и перестраивала на тот лад, который когда-то изобрел конвент революционный, а потом защищал Наполеон Бонапарт, даже и в тот момент, когда никакого революционного конвента уже не стало. То есть это был выплеск революционной стихии огненной. Он залил всю Европу, добрался до Москвы и даже пошел чуть дальше, а потом его схлопнули. Фактически это была первая попытка мировой революции, слава богу, не удавшейся. И вот Венский конгресс, это когда пришли монархи, очень хорошо чувствующие, что если они сейчас допустят ошибку, завтра будет все то же самое. Новая вспышка, новый выплеск лавы, новая Европа, горящая из конца в конец. Конечно, они должны были крепко подумать не только над тем, как разделить Европу, что прирезать своим государством, как усмирить революционную Францию, но еще и о том, как вообще дальше жить, для того, чтобы это не повторилось. И, конечно, очень важным было то, что в этот момент российский император, он фактически имея за плечами такую военно-политическую мощь, которой не было ни у одной державы Европы, чувствовал себя в Европе гегемоном. Он поддержал вариант, который основывается на христианском консерватизме. То есть, проще говоря, на христианских ценностях, которые трактованы в традиционном ключе. Вот, собственно, в 1715 году Конгресс завершился. Через несколько месяцев было явлено миру соглашение о том, что монархи Европы заключают священный союз. Осенью будем отвечать 200 лет Священного Союза. Принципы.
Давайте поясним, кто входил в этот священный.
Давайте, да.
Ну, это его же уставной документ начинался словами «Во имя Святой Троицы» и как-то так, да? Вот, если
Австрия, Россия и Франция.
Вы совершенно правы. Не совсем так. А прежде всего Россия.
Россия.
Как наиболее сильный участник.
Ну, конечно.
Затем Австрийская империя и Пруссия. Позднее присоединилась Франция. Позднее другие монархии стали постепенно присоединяться к Священному Союзу, потому что большая часть Европы в него в конце концов вошла. Действительно, документ начинался именно с этих слов, и он пронизан христианским мировидением с первой строчки до последней.
Его за это и критикуют. Говорят, что там нет конкретики. Там есть только такие общечеловеческие воззвания, манифесты, и вообще это скорее манифест, чем договор.
Да, это именно так. Это скорее манифест в большей степени, чем договор. Но, как ни странно, такая мягкая форма документа, объединявшего монархов, она дала возможность Священному Союзу и вообще Венской системе международной безопасности продержаться очень долго. Дольше, чем другим, ну, например, Версальской, скажем, системе международной безопасности или там Парижской, допустим, 1756 года. Почему? Монархи декларировали не то, какой у них есть интерес в разрезании европейского пирога на части, а то, каким ценностям они собираются посвятить свою политику, свое правление. А эти ценности были те, которые абсолютно противоположны Французской революции. Эти ценности были христианские, действительно, поэтому начинается с возглашения о Святой Троице. И прежде всего прописывать их добивался Александр I, а не кто-нибудь другой. Почему, собственно? Да потому что в этот момент важно было установить не столько границы, сколько принципы, по которым живет Европа. Принцип номер один. А границы нерушимы, это понятно. Принцип номер два. Где бы ни вспыхнула революция, весь Священный Союз должен быть готов оказать помощь в том, чтобы не получилось вновь грандиозной катастрофы, чтобы порядок был установлен достаточно быстро. Третий принцип – справедливость. И, наконец, четвертый принцип. В принципе, все монархи должны были руководствоваться не чем-то, а Христовой верой. Да? Вот она является основой всего, фундамент. А все остальное строится на ней. Вот, скажем так, это достаточно широко толкуемые вещи, но они удерживали действительно Европу очень долго от революционной вспышки. Все-таки до 1848 года удавалось удержать, да и, честно говоря, в 1948 году большая часть Европы удержать удалось. Вы хотели что-то спросить?
Я хотела, знаете, вы говорите про то, что Венский Священный Союз, он прежде всего был настроен на защиту традиционных ценностей и защиту мира от революционных потрясений. Вот смотрите, император Александр объяснял свой выход из дела Греции, если мне память не изменяет, именно тем, что, мне кажется, греки ведут себя революционно. Но ведь, если я не права, вы меня поправьте. Ведь там же ситуация была такая, что греки под турками, и им необходимо было каким-то образом свою идентичность, в том числе и христианскую идентичность, утвердить. И при этом христианский монарх православный, да, в общем-то, их такой единокровный брат по вере, говорит о том, что, ну, вот как-то вот революционный дух в этом есть. И поэтому я не знаю, вот стоит ли мне в связи с соглашениями, принятыми на Венском конгрессе и с организацией Священного Союза, защищать?
Отличный вопрос. Острый такой. Подкалывающий в какой-то степени.
Я разобраться хочу, понимаете?
Так и правильно, а почему бы не разобраться? Александр I в 1722 году одному французскому дипломату сказал, что его политика направлена на то, чтобы защищать веру и нравственность. И вот, казалось бы, что же он православную эту веру в Греции не защищает? А проблема-то в том, что на тот момент, когда началось вот это движение греков, да, им очень сильно руководили ни с какой не с религиозной, тем более не с православной точки зрения, разнообразные международные силы, прежде всего англичане, которые абсолютно не были заинтересованы ни в каком православии. В этот момент у них был интерес получить политическую базу на Балканах. Вот они рассматривали греков как прекрасную такую военно-политическую базу. И их интересовало не христианское прошлое, тем более православное прошлое Греции. Они гораздо больше были увлечены тем, что вот античные герои, прекрасный Парфенон. Если кто-нибудь бывал в Греции, там, допустим, на мысе Сунион, тот видел, что все колонны тамошнего храма изрезаны британскими туристами. Здесь был такой-то, здесь была Джоанна такая-то.
Здесь был Вася.
Да, здесь был...
На английском языке.
Какой-нибудь, я уж не знаю, Генрих Васисуальсон какой-нибудь. Да, вот. Вот они все здесь были, все они были в восторге. Там православные храмы по боку, они где-то там есть, конечно. Ну, надо же, конечно, сделать определенную скидку на то, что греки суеверны, да, вот анахроничны. Но какие были герои, какая культура была когда-то у них до христианства. Вот, что здесь должен был Александр I поддерживать, не очень понятно. Когда он видел такое православное рвение, он его реально поддерживал. То есть деньги шли из России на православные храмы, на православных архиереев шли, добровольцы шли. Взять политически, повторяю, поддержать вот это, но не сказал бы, что это как-то соответствовало нормам Священного Союза. Вот, собственно, я, наверное, попытался объяснить.
Да, спасибо. Есть над чем подумать. Вот опять же, да, если вы упоминали Наполеона, да. И Священный Союз, и Венский конгресс, собственно, они следствия того... ну, в общем-то, беспредела уже в какой-то момент, да, который начинался не при Наполеоне, но при Наполеоне так разгорелся там сильным пламенем. Открываем роман Толстого «Война и мир» и видим, что русская аристократия поклоняется Наполеону, да, его почитали как, ну, вот, я не знаю, такой идеальный романтический герой в эпоху романтизма. Да, вот идеальный такой герой. И получается, что французы, кстати говоря, до сих пор, да, если посмотреть, где он похоронен и какие очереди стоят, ну, кто-то, может быть, из любопытства, а кто-то и действительно из почитания. Он же, если я не ошибаюсь, до сих пор является там национальным героем, да, относится к нему совершенно иначе. И вот Венский конгресс выставил ему довольно жесткую оценку. А в головах-то эта оценка, она как-то вот вообще, она закрепилась? Как это было?
Национальное чувство – штука странная. Иногда оно творит, иногда оно созидательно, а иногда оно заставляет народ глупости делать, да? И у нас такое есть, и у наших братьев-славян, и у французов. Вот это бесконечное почитание огромной голой силы, олицетворенной Наполеоном, оно сейчас как-то, видимо, здорово соответствует маленькому французскому мачизму. И у нас были настоящие мужчины. Ну, пусть и немного не совсем французы, но были. Так вот, что касается вот этого наполеонизма. Да, у нас цвел и пах в начале XIX века, в дни Александрова прекрасного начала.
Вот-вот.
И действительно, очень здорово все это показано в романе «Война и мир», пусть он и написан там через много десятилетий после того. Понимаете, какая вещь? Русское общество здорово переменилось. Издалека вот все эти удивительные, прекрасные, героические свершения во Франции, весь этот романтизм. Чудесно, чудесно. Карамзин съездил, посмотрел... И сам себе сказал, и всему обществу, нет, не надо, Бога ради. Я на это посмотрел и увидел, как там есть на самом деле.
В парламенте
ни в коем
побывал,
случае,
да.
Упаси Господь. Собственно, Александр I, которого воспитывал республиканец Лагарб, и, в общем-то, который очень долго следовал тем императивам, которые заложил в него Лагарб, тоже был не прочь немного пофрондировать в собственной державе. Ну да, конечно, не доросли до республики, но республика – это же хорошо. Вот какие прекрасные античные образцы афинских республик. Вот какая прекрасная конституция и так далее. Вот постепенно, видимо, критическое настроение нарастало по мере того, как наполеонская армия продвигалась к границам России. Вот она вошла в границы России в 1812 году. Ну что, кровь, разрушения, угробленные храмы, крестьянские мятежи – чудовищное, совершенно варварское поведение в занятых городах, горящая Москва, церкви, которые превратили в хлев или в уборную. Все это, в общем, некоторые вещи, они вот доходят не через голову. Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучаться. Вот Россия, в том числе аристократия российской, в 1812 году в печень постучались, она начала понимать, в том числе и государь. Он сам писал, что его сердце переменил пожар московский 1812 года.
Уже я прошу прощения, Дмитрий Михайлович, а мы вообще такие? Нас пока в печень не клюнет, мы недвижимы, статичны?
Да, мне кажется, все такие.
А, да?
Да, то есть, в общем, ум-то понимает, а вот, я извиняюсь, конечно, за выражение, ливер шевелиться не хочет. Вот. И все остальные члены тела тоже, они в расслабленности, пока не дойдет до горячего. Ну вот, извините, не парламентская лексика, но ведь правда.
Но зато доступная.
Да, все очень увлекались революцией, Наполеоном. Он подал чумному больному руку. Он вышел на Аркольский мост. Какой храбрый. Ну, храбрый действительно человек и сильный мужчина, что скажешь, это правда. Вот, но, честно говоря, для России, ну, это герой-то не наш, ну, совсем не наш. И нам он был враждебен принципиально по огромному количеству позиций. Так вот, после того, как французская армия, ее союзники, еще более чудовищно, которые вели себя, поляки, прошлись по просторам России, стало все понятно, что это злой враг, что он несет разрушение, что он убийца и России, и русских обычаев, и русской церкви. С ним справились, его выгнали. После этого Александр I переменился не только как государь, но и как человек. Для него вот он воспитывался все-таки не только Лагарпом, но и духовником, отцом Андреем Самборским. И Самборский что-то в него успел вложить. Александру I было куда возвращаться после 1812 года. Все-таки православная почва где-то глубоко в сознании у него сидела. Такой религиозный дом в его душе был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Владихин, доктор исторических наук, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здесь Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о Венском конгрессе и Священном Союзе, который возник после того, как Венский конгресс свою работу завершил. Вот иногда возникают вопросы, зачем это событие, да, чем оно актуально в наше время. Вдруг выясняется, что параллели-то исторические никто не отменял. И много чему можно поучиться, если внимательно вчитаться в эти страницы учебников. Дмитрий Михайлович, вы начали говорить про Александра, Первого. Метаморфоза, о которой, наверное, ну, многие слышали, которая с ним внезапно произошла, она тоже ведь получила очень разные оценки. Кто-то говорил о том, что он стал чрезвычайно духовным человеком, да, ударился, другая вот формулировка, да, ударился в мистицизм, да, кто-то считает, что он вообще стал старцем, а кто-то считает, что завершилось вот то, что называлось Пушкиным «Дни Александрова в прекрасное начало», приобрело какие-то совершенно иные реакционные формы. А вы могли бы рассказать подробно, что же с этим человеком произошло? И как, есть ли какие-то исторические источники, которые свидетельствуют о его жизненном пути дальнейшем?
Очень хорошо. Поговорим сейчас об этом с удовольствием.
Но все-таки ключевая фигура, да, для Венского конгресса и Священного Союза.
Да, конечно, это ведущая фигура для всего европейского субконтинента. Это так и было.
Впервые, кстати, за долгое время именно российский монарх.
Что-то парадокс. Не только впервые, а, видимо, один-единственный раз у нас был такой период. Вот Александр I, в какой-то степени Николай I, были такими ведущими фигурами на европейском субконтиненте, потому что у нас не было такого влияния на европейские дела даже в 1945-м, не то что сегодня. Вот, возвращаясь, так сказать, к вопросу об Александре I, ну, прежде всего, вот реакция. Что такое реакция? К вам подходит на остановке хулиган и пытается ударить вас или просто бьет. Ваша реакция?
Если смотря как бьет, а то может и вырубить совсем.
Может, но дай бог этого не произойдет, вы можете сдачи дать можете
отпор,
отступить,
да.
Можете убежать, можете самого его обратить в бедство, да, можете найти защиту. Вот если вы не убегаете и не падаете, то вы реакционер. То есть вы решили дать адекватную реакцию, там, примерно такую же, вот, которая была направлена некое зло, вы его отбиваете. Может быть, вы очень смиренны, и вы подставляете правую щеку. Тогда вы святой, наверное. Но это редко встречается в нашем мире. Так вот, Александр I оказался прекрасным, здоровым реакционером. Он дал адекватную реакцию. Не только политическую, то есть разбил, в конце концов, Наполеона, но и духовную. Он действительно после 1812 года стал человеком очень верующим. О своей юности, о молодых годах он честно потом признавался, знаете, я, как и все, был ненабожен. Вот его действительная фраза. А потом, до конца жизни, еще 13 лет целых, он постепенно погружался в веру и даже начал писать людям, что чем дальше он уходит, тем больше неизъяснимое наслаждение испытывает его душа от этого пути. И он, как политик, стал подчиняться во многом императивам веры. Далеко не сразу. То есть, понимаете, ну вот не может поезд повернуть под прямым углом. Человек был либерален, несколько даже республиканец, вольномыслен, и вдруг он становится старцем. Так не бывает.
Ну, бывал, например, апостол Павел или князь Владимир,
это
о котором тоже разные
говорят. Но все не резко, все не сразу, все не в один день. Александр был европейцем по убеждениям, по образованию. Он мыслил не категориями России, а категориями Европы. И в большую Европу включалась Россия. Поэтому он думал о судьбе всего, и Европы, и России одновременно. И религиозность его привлекала, не имеющая, прежде всего, традиционных православных форм. То есть до старчества, до того, что это правильно и хорошо, и что старцам надо ездить и с ними советоваться по духовным делам. Он додумался не сразу, не в 1812 году, а гораздо позже. И, конечно же, его привлекал мистицизм, пиетизм того времени. Только очень постепенно, год от года, он постепенно выравнивался и, как позднее Константин Леонтьев напишет, стал тем нормальным православным, который знает среду и пятницу. Вот. Этот путь довольно сложный. Он вот не рывком произошел. Рывком человек переключился на веру, а вот воцерковился и сделался традиционным православным государь через много лет, а уже ближе к концу жизни.
А для страны это было хорошо или плохо, что он стал таким традиционным православным человеком? Ведь иногда ведь нужно в интересах государства принимать очень жесткие решения.
Да, это так. Но вы знаете, у нас политическая культура все-таки 18-19 века, она опять, вот как в средние века, стала достаточно мягкой. То есть вот при Александре I, при Николае I у нас очень мало казнили, очень мало. То есть, ну, скажем так, вот было казнено меньше людей, чем было годов правления. В среднем меньше единицы в год, что при первом государе, что при втором. У нас такое было вот до середины правления Ивана Грозного. То есть весь там 14-15 до середины 16 века русская политическая культура, ну, просто не знала массовых репрессий. Не знала, что это такое. Они были не на периферии, они вообще не включались. Но потом нам Европа дала такую прививку религиозных войн, когда лучше кончить большой кровью, всякое дело надежнее будет. Да? В общем, не очень христианский подход, на мой взгляд. Но мы восприняли, к сожалению, его, и у нас довольно долго, ну, где-то до середины 18 века, наверное, лет 200, к сожалению, в общем, государственная репрессия была способом решения проблем. Вот половина московского, первая половина московского государства была этим скудна, вторая богата. Первая часть жизни Российской империи была этим богата, потом стала скуднее. Со времен Екатерины II и особенно со времен Александра I казни стало существенно меньше.
А потом сразу раз и декабристы.
Ну, как в известном фильме говорится, у вас бы в Париже казнили бы не 5, а 50, а то и 500. Зато у них были бы адвокаты. Угу. Так вот, даже учитывая дело декабристов, по которому действительно казнили всего 5 человек, да, все равно по сравнению с Европой в 19 веке, вплоть до самого конца, до туристических организаций, конечно, у нас была гораздо более мягкая политическая культура, гораздо меньше казнили, у нас не пытали, потому что запрет вышел на пытки. У нас действительно несколько раз в России законодательно запрещали пытки. Я считаю, что это нормально и хорошо, потому что никакой государственный интерес, повторяю, не может быть оправданием для террора как государственного инструмента. И, слава богу, у нас с этим стало лучше. Я же думаю, хорошо, что он стал христианином. И дело не только в том, что он помягчел. Нет, в государственном смысле он даже стал несколько пожестче. Но он осмысленно поступал. Поступал так, как будто рядом с ним Господь Бог. Он все видит. Вот, следовательно, нельзя опуститься до глупого, бездумного, своекорыстного решения, избыточно жестокого. Или, наоборот, избыточно мягкого. Все нужно делать через... Ну, вот есть такое же все-таки понятие в православии, как трезвение, через трезвое обдумывание. Вот, наверное, это скорее характеризует Александра I, II период его правления.
Вы можете какие-то конкретные примеры привести, как такой переворот мировоззренческий сказался на его государственных делах?
Ну, пожалуйста, была такая манифестация в 1814 году, когда русские войска вошли в Париж. Государь впервые публично принял участие в праздновании Пасхи, отстоял службу на той самой площади, где снесли голову Людовику XVI.
И Марии Антуанетте. А потом, кстати, панихиду по ним велел отслужить. Вот это момент, который меня поразил.
Совершенно верно. И дело не в том, что он отмечал что-то там, вот что для него это было идеологически важно лично. Он хотел показать, что он как государь, как глава огромной державы, что-то не одобряет из того, что когда-то ему было дорого, что все это республиканство, революционерство для него сейчас противно, и он будет ему сознательно противодействовать. Это очень многих остудило в тот момент. Кто-то там ждал, что государь по старой памяти, собственно, даст Франции развиваться по пути, в общем, красных шароваров. Государь не соизволил.
Вы знаете, но вместе с тем, когда говорят о Священном Союзе, да, как, повторюсь, главном детище Венского конгресса 15-го года, его критикуют за то, что эта организация стала, ну, вот как это, стала утверждать консервативные ценности, подавляя, значит, основываясь на клирикализме, аристократизме и противодействии всему революционному. И вот, ну, я не знаю, может быть, это и в советских учебниках истории были такие формулировки, но они встречаются не только там. Они расхожи до сих пор.
Они в Википедии даже встречаются, боже мой!
В Википедии, да, встречаются. Вот. А в Википедии, вы же понимаете, что
да,
у нас сейчас основной источник информации.
Там Карл Маркс, Иисус Христос, Адам Смит и кто там еще? Ну, допустим, и Будда. Они все меньше, чем Википедия. Википедия все знает. Конечно же. Вот.
Там могут быть на них ссылки.
Да. Ну, были такие авторы. Так вот, говоря о том, что хорошо, что плохо, мы ведь сами выбираем, что хорошо, что плохо. И для себя определяем, плохо или хорошо клерикализм, да? То есть, если ты стоишь за то, чтобы церковь участвовала в политической, общественной, культурной, экономической жизни, для меня это хорошо.
В политической тоже?
Ну, а какие по-настоящему крупные дела должны решаться без слова церкви? Хотел бы я услышать.
Государственные дела. Вот. Особенно, когда церковь отделена от государства.
Ну, верно. Я говорю не о том, что она решает, что произойдет. Она должна иметь возможность дать совет так, чтобы его услышали. Если это клерикализм, я клерикал. Так вот, если мы говорим о революции, хорошо это или плохо?
Это ужасно.
Так вот, революция, вот как бы мягко ее ни планировали, всегда и неизменно оставляет за собой чудовищный кровавый шлейф. Обычно об этом говорят как-то помягче. Нет-нет, она была мягкая, она была бархатная. Вот наш февраль 1917 года, о котором обычно говорят, что он был бархатным.
Ничего себе бархатный.
Это сотни были трупов в одном только Петрограде. Вот, собственно, в Европе в первой половине XIX века было несколько попыток революции, несколько опаснейших террористических революционных движений, там разнообразные карбонарии. Вот. И была попытка вновь мировой революции 1848 года. Где-то она прошла, где-то нет. Вот, скажем так, в соответствии с идеалами Священного Союза в 1848 году Российская империя реально оказала вооруженную помощь.
Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Мы продолжим буквально через минуту наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».